В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 марта, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 часа, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский парламент принял конституционные поправки. Правительственные скандалы в Южной Осетии. Тюремные муки в Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях министр финансов Кипра заявил о значительном прогрессе на проходящих переговорах с международными кредиторами. Французские власти сообщили о гибели в Мали одного из лидеров местных боевиков. Президент США Барак Обама попросит Конгресс выделить Иордании 200 миллионов долларов для помощи сирийским беженцам. Министр финансов Кипра Михалис Сарис заявил о значительном прогрессе на проходящих сегодня переговорах с международными кредиторами в условиях предоставления Никосии срочной финансовой помощи в 10 миллиардов евро. Политические лидеры Кипра пытаются до понедельника договориться о мерах, которые позволят выполнить требования международных кредиторов и спасти страну от банкротства. В ночь на субботу кипрский парламент одобрил план, направленный на реализацию этой цели. Сообщается, в частности, о решении провести реструктуризацию местных банков. Агентство Рейтер приводит слова министра Сариса о том, что Никосия рассматривает также возможность единовременного налога в 25% на банковские вклады, превышающие 100 тысяч евро. Ранее парламентарии отвергли кризисный план, который предполагал обложение более низким налогом вклады, превышающие 100 тысяч евро. Ожидается, что ситуация будет обсуждаться завтра в Брюсселе на встрече с участием министров финансов государств еврозоны и главы Международного валютного фонда Кристин Лагард. Французские власти сообщили о гибели в Мали одного из лидеров местных боевиков, связанных с Аль-Каидой, Абдельхамида Абу Зейда. По сообщению офиса президента Франции Франсуа Оланда, Абу Зейд был убит в перестрелке с французскими военными на севере Мали в минувшую пятницу. 47-летний Абу Зейд входил в число наиболее радикальных командиров группировки Аль-Каида в исламском Магрибе. Связанные с ним боевики ответственны за смерть по меньшей мере двух европейских заложников. Члены Аль-Каида в исламском Магрибе захватили обширные территории на севере Мали после военного переворота в этой стране в марте прошлого года. В середине января Франция направила в свою бывшую колонию войска, чтобы остановить продвижение экстремистов к малийской столице Бамако.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама, завершив переговоры с королем Иордании Абдаллой II, объявил на пресс-конференции в Омане, что попросит Конгресс выделить Иордании 200 миллионов долларов для помощи сирийским беженцам, находящимся на территории королевства. За два года внутреннего вооруженного конфликта более 400 тысяч сирийцев нашли убежище в Иордании. На встрече с журналистами в пятницу Обама повторил, что президент Сирии Башар Асад должен уйти в отставку. При этом американский лидер выразил опасение, что Сирия может стать прибежищем для террористов. Иордания – последний пункт ближневосточного турне Барака Обамы. За последние дни он посетил Израиль и западный берег Иордана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально извинился перед Турцией за смерть 9 пропалестинских активистов турецких граждан, убитых в 2010 году при штурме израильским спецназом нескольких судов в Средиземном море. Так называемая флотилия «Свобода» из группы гражданских активистов шла в Газу в нарушение израильской блокады сектора. Израильская сторона также согласилась выплатить компенсации семьям убитых активистов, передает Юрий Жигалкин.
Пятница принесла большой сюрприз для наблюдателей и очевидный дипломатический успех для президента Обамы. В последние минуты его пребывания в Израиле премьер-министр Израиля позвонил премьер-министру Турции, чего в отношениях между лидерами Израиля и Турции не случалось больше года. Нетаньяху принес извинения за гибель 9 турецких граждан, которые погибли во время операции по перехвату израильскими спецподразделениями флотилии, направлявшейся в Газу. В результате этого получасового звонка из аэропорта были восстановлены нормальные отношения между двумя союзниками Соединенных Штатов. На что президент Обама отреагировал заявлением, где говорится: «Соединенные Штаты придают большое значение восстановлению позитивных отношений между двумя странами. Эти отношения помогут укрепить региональный мир и безопасность». Во время встреч с королем Иордании в пятницу президент Обама заверил Иорданию, что Соединенные Штаты помогут ей справиться с проблемой сирийских беженцев. На помощь Иордании Вашингтон выделяет 200 миллионов долларов. Президент США заявил о том, что вопрос заключается не в том, уйдет ли Башар Асад, а в том, когда он уйдет.
Передавал Юрий Жигалкин. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати подал в отставку в связи с разногласиями в его правительстве относительно нового избирательного закона. В правительстве также разделились мнения о продлении срока полномочий главы ливанского полицейского ведомства Ашрафа Рафи, который считается оппонентом исламистской организации Хезболла. Последнее время в Ливане, куда из соседней Сирии прибыли около 300 тысяч беженцев, нарастает межрелигиозная напряженность. Как сообщает BBC, Микати пытался защитить Ливан от влияния конфликта в соседней Сирии и выражал надежду, что в стране будет создано правительство национального единства для сохранения стабильности. В Киеве из-за снежной бури введен режим чрезвычайной ситуации. Второй день в украинской столице – сильная метель. Высота снежного покрова местами превышает 1 метр. Парализовано движение транспорта. В центре города снег убирают 5 БТРов Министерства обороны и около 300 единиц обычной техники, передает корреспондент Радио Свобода. По его сведениям, из-за непогоды на несколько часов задерживаются поезда. С перебоями работают аэропорты Жуляны и Борисполь. Компания Международные авиалинии Украины отменила все рейсы до утра воскресенья.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Всю нынешнюю неделю скандалы сотрясали самопровозглашенную республику Южная Осетия. Окружение президента Тибилова стало действовать непредсказуемо, и то, что поначалу Тибилов пытался выдать за достижение коалиционное правительство, теперь обернулось внутренними интригами и скандалами, часто вырывающимися наружу. Эксперты предрекают скорую отставку юго-осетинского правительства, после чего серьезные проблемы могут возникнуть и у президента. Рассказывает Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов лично сообщил исполняющему обязанности мэра Цхинвала Вадиму Габараеву о его отставке. В качестве компенсации президент пообещал уволенному градоначальнику должность заместителя министра строительства. Рассказывал мне все это по телефону сам Вадим Габараев, и голос его звучал отнюдь не оптимистично. Мне показалось, что он сам мало верит в обещания президента. Мотивы увольнения ему так и не объяснили. Леонид Тибилов назначил мэром Цхинвала первого заместителя главы администрации Ленингорского района Алана Алборова. Согласно неофициальной информации, это человек из окружения главы МВД Южной Осетии Ахсара Лавоева, который в начале марта на улице избил Вадима Габараева. В Цхинвале не утихают слухи о том, что прошение об отставке уже довольно давно подала вице-премьер по социальным вопросам Алла Джоева. Источник в органах власти на правах анонимности не подтвердил в беседе со мной эту информацию, но, обобщая, сообщил, что, по его данным, весь нынешний состав правительства обречен, и его отставка не за горами. Из других источников мне стало известно, что президент собирался подписать указ об отставке Джоевой вечером 20 марта по возвращению из Нальчика, где он встречался с представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопониным. Однако, якобы этого не произошло из-за жесткой позиции главы администрации Бориса Чочеева, который выступил однозначно против. Утверждают, что между президентом и его подчиненным состоялся разговор на повышенных тонах, в ходе которого Чочеев выплеснул в лицо президенту стакан воды. Нездоровые отношения, похоже, складываются и между силовыми ведомствами. В начале недели в Цхинвале произошел уличный инцидент между сотрудниками ОМОН и КГБ. Конфликтами между силовиками в Южной Осетии мало кого удивишь, но на сей раз спор перешел в драку. По неофициальной информации, ОМОНовцы в ходе проведения рейда остановили автомобиль, которым управлял сотрудник КГБ без водительского удостоверения. Милиционеры якобы предложили ему откупиться. Сотрудник КГБ в высшей степени невежливо отклонил это предложение, после чего завязалась драка. Битву гигантов, как говорят, не сумела прервать даже госохрана Южной Осетии. Президент Тибилов потребовал от руководителей силовых ведомств разобраться в инциденте. Глава МВД Южной Осетии Ахсар Лавоев, очевидно, решил выполнить это указание в прямом смысле. В сопровождении нескольких вооруженных подчиненных он прибыл в здание КГБ, где в присущей ему эмоциональной манере стал разбираться с председателем КГБ Южной Осетии генерал-лейтенантом Борисом Аттоевым. Одни цхинвальцы утверждают, что Лавоев пытался выгородить своих подчиненных. По другим источникам, глава МВД, воспользовавшись случаем, решил объяснить шефу КГБ, что он попал в опалу и должен освободить свою должность. В условиях резкого падения популярности новой власти силовики становятся весьма важным игроком на политическом поле Южной Осетии. Поэтому высказывается предположение, что президент в надежде обеспечить себе гарантированную защиту делает ставку на силовой клан, контролируемый Лавоевым. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Изменится ли информационная политика властей самопроглашенной республики Южная Осетия после назначения на этой неделе главой информационного ведомства Вячеслава Габозова? Является ли это свидетельством намерений властей стать более открытыми для общества и прессы? Рассказывает Мурат Гукимухов.
Вячеслав Габозов – опытный политик, депутат еще первого созыва Юго-Осетинского парламента, один из наиболее трезвомыслящих экспертов по проблемам Южной Осетии. Назначение Вячеслава Габозова главой информационного ведомства Южной Осетии, по мнению российского политолога Мадины Шавлоховой, свидетельствует о том, что команда Леонида Тибилова спустя год после прихода власти наконец все-таки озаботилась своей информационной политикой, говорит Мадина Шавлохова.
Назначение Габозова, несомненно, один из самых трезвых шагов, которые сделало юго-осетинское руководство. Владение информационными ресурсами и понимание того, что происходит в этой сфере, несомненно, залог успех власти. Власть юго-осетинская скоро уже будет год, как именно этой части не уделяла особого внимания. 11 месяцев были упущены, несмотря на то, что руководству удалось чего-то добиться в позитивном росле, то есть они что-то смогли сделать, что-то потихонечку, но делают. Вокруг них сейчас создался имидж несостоятельной власти.
В самом деле, новая администрация, вольно или невольно, демонстрирует еще большую закрытость, чем власть предыдущая. При всех нареканиях в адрес Эдуарда Кокойте у него была вполне приличная пресс-служба. Вспоминаю ее руководителя, Вячеслава Седова, который не знал слов «нет, не знаю, не могу». Он подкупал своей готовностью помочь. Лично ходил и уговаривал по моей просьбе чиновников дать комментарий по интересующей проблеме. Его содействие прессе подкупало, даже связывало руки. В сущности, один человек создавал иллюзию открытого правительства. Потом все изменилось. У Леонида Тибилова пресс-служба вроде бы есть, но она фактически лишена права общения с прессой. Общение прессы с властью трансформировалось в некий монолог со страниц информационного агентства РЭС, не предполагающий обратной связи. Мол, вот вам информация, довольствуйтесь тем, что вам тут разместили. Позиция изначально проигрышная, чем-то напоминающая стратегию Страуса. Юго-осетинский политолог Дина Алборова задается вопросом, а сможет ли Вячеслав Габозов изменить эту практику? Или, если быть точнее, позволит ли ему это сделать? Например, разрешат ли Габозову открыто обсуждать самые острые вопросы, адресуемые обществом юго-осетинскому правительству? Говорит Дина Алборова.
Тяжело и предстоит решать задачи. И позволено ли это ему будет сделать? Один в поле не воин. Это факт. Я просто надеюсь, что, может быть, приглашение Вячеслава Габозова на столь очень серьезный пост, может быть, это начало и каких-то перемен в верхах, скажем так. И, может быть, новые люди придут, если придут с той мыслью, что нужно менять систему, и будут стараться это сделать. Но если система не будет меняться, кто бы ни пришел, на какие бы посты ни стал, это не будет особо иметь значения.
О том, что необходимы новые подходы к решению проблем, стоящих перед республикой, о необходимости реформирования системы управления, о бесперспективности закрытости власти, Вячеслав Габозов неоднократно говорил в моих передачах. Я всегда с удовольствием приглашал его как эксперта. Правда, в последнее время ему стало невозможно дозвониться. Честно говоря, меня это угнетало. Казалось, что я его чем-то обидел. Узнав о назначении, я попытался дозвониться и поздравить его. Но, увы, трубку никто не поднял. Так мысли о нечаянной обиде сменились другими. Меньше всего хочется думать, что он умышленно дистанцировался от общения с раздражающей власть прессой на время, пока решался вопрос о его назначении. Поэтому, не имея возможности поздравить лично, я поздравляю Вячеслава Габозова с назначением в эфире радио «Эхо Кавказа». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал в пятницу указ о назначении на должность председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергея Засеева. Днем раньше он подписал указ об освобождении Вадима Богиева от этой же должности. Рассказывает Зарина Санакоева.
Здание Комитета по молодежной политике, спорту и туризму целый день оживленная, хотя и несколько лихорадочная атмосфера. Такое ощущение, что ее своим приподнятым веселым настроением задает сам Вадим Богиев. Он то и дело подбадривает своих единомышленников, тренеров, которые собрались в холле и портят общую атмосферу мрачным выражением своих лиц. Собрались они для того, чтобы отправиться к президенту и задать ему вопрос о причинах увольнения Богиева. Вчера вечером, когда стало известно об отставке председателя комитета, они уже побывали в здании правительства, но Леонид Тибилов пообещал принять их сегодня. Сам Богиев сегодня много общался с журналистами. Как ни странно, государственное телевидение также прислало своих корреспондентов. Говоря о планах на будущее, Богиев говорит, что главное для него – получить ответ на вопрос, почему его сняли с должности.
Я еще должен посоветоваться с друзьями, может, стоит суд подать не за место, а просто пусть мне объяснят внятно, почему меня уволили.
Богиеву есть куда податься. В любой момент он может вернуться на свою старую должность – советника руководителя Москомспорта. Но пока он никуда не собирается, до мая точно. Дети должны закончить учебный год. Тем временем сотрудники комитета молодежи направились в правительство. В здании остался один Богиев. Несколько человек, в основном тренеры, поднялись к президенту и быстро вернулись. Было видно, что беседой они не слишком довольны, говорит заместитель председателя комитета по молодежи, спорту и туризму Георгий Кукоев.
То, что он мог за это короткое время, он сделал. Начал чистку, начал избавлять от мертвых душ. Но президент был категоричен. Это решение, говорю, давно назревало, и не изменит. Сейчас 4:30 представит президент новую кандидатуру доброго председателя Засеев Сергей. Ну, насчет этой кандидатуры, если честно, вот, кто со мной был, мы его давно знаем, и никто не возражал. Насчет Богиева вопрос остался открытым. Кто его грязью обливал, из-за чего это все произошло, чем они были недовольны, это, на этом еще ответа не получили.
Сотрудники комитета вернулись в офис, чтобы дождаться президента, который должен был представить нового главу комитета. Но назначенный руководитель, вопреки традиции, прибыл к ожидающим в компании вице-премьера Аллы Джиоевой. Она не скрывала, что крайне недовольна возложенным на нее поручением.
Я хочу принести вам всем извинения и вместе с тем сказать, что мне выпала сегодня миссия зачитать указ об освобождении Богиева Вадима Юрьевича от занимаемой должности и назначение на эту должность уважаемого Засеева Сергея Ивановича. Я очень уважаю Сергея Ивановича, и отсутствие у меня сегодня на лице улыбки отнюдь прошу не воспринимать как какое-то негативное отношение к вам, как к будущему руководителю этого ведомства. Просто мне сейчас сложно.
В хорошем отношении Аллы Джиоевой к Засееву можно не сомневаться. Он был одним из тех, кто поддержал ее после отмены результатов президентских выборов, в которых она одержала победу. Он признался, что предложение возглавить комитет получил буквально сегодня утром. Сотрудники ведомства встретили его тепло и признались, что с отставкой Богиева они уже смирились, поскольку уважают Сергея Засеева. Но вместе с тем они продолжают настаивать, чтобы руководство объяснило причины отставки прежнего руководителя ведомства. Перед гостями из правительства выступила одна из сотрудниц комитета Софья Исаакян.
Мы хотели бы знать все-таки, на каких основаниях. Этот вопрос, возможно, не к вам, я не знаю. Пусть тот, кто знает, он скажет, на каких основаниях этого человека уволили. Я считаю, что наш руководитель не изменник, не предатель. То, что он мог делать на своем месте, может, не самым лучшим образом он делал. Это довольно оскорбительно было бы. После того, что он высказался, вот так человека уволить. Ничего не объяснил и приписав кучу грехов. То, что он сказал, это истинная, сущая правда. И вместо того, чтобы мы обратили внимание на то, что он сказал, мы приписали ему кучу грехов.
На все вопросы знает ответы только президент, но он, похоже, решил уладить ситуацию кулуарно. Тибилов передал, что встретится с Богиевым сам и все объяснит. Однако ясно, что погасить скандал в непроницаемой тиши чиновничьих кабинетов теперь уже вряд ли удастся. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Продолжаем тему. В рубрике «Гость недели» бывший председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Самопровозглашенной Республики Южная Осетия Вадим Богиев. С ним побеседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Вадим, как произошло все это, что правительство, которое формировалось на предвыборных обещаниях Леонида Тибилова бороться с коррупцией, оно пришло на выжженную землю? Каким образом получилось так, что за год оно стало напоминать прежние власти? Что с ним произошло?
Знаете, Андрей, это хорошее слово у вас получилось, выжженная земля. Объяснить это можно только вот привести пример. Помните старый совковский мультик, когда никак не могли убить дракона, потому что каждый там рыцарь честных правил заходил в пещеру драконов, убивал его, но когда видел все эти богатства, все это добро, начал это все мое, мое, и сам превращался в дракона. Вот у нас приблизительно получалось или получилось то же самое. То есть до вчерашнего дня или, скажем так, до 1 марта председатель комитета был человек команды, хороший парень, работал по мере сил, не знаю, насколько профессионально, не знаю, но, по крайней мере, честно и порядочно. И вдруг после своего выступления, где он ничего, в принципе, нового не сказал, все то, что люди знают, и вдруг он превратился в изгоя. Ну и слава богу, пусть сейчас все им останется и разгребают.
Вадим, а вы вчера и в своем письме говорите о том, что информировали и руководство республики, и членов правительства. Какая была реакция? Вот мне просто чисто в житейском смысле интересно понять, как это происходило. Вам говорили, да ничего страшного, не надо.
Нет, если это были приватные встречи, это все будет вовремя, у нас скоро все будет, все вот так, скоро за них возьмемся, вот сейчас готовим там на них уголовные дела, вот сейчас начнем их, сейчас начнем. А если это было то же самое, высказывал на совещаниях, то были там демонстративные исключения по столу, займитесь там, силовые структуры, что это, кто здесь будет работать, ля-ля-ля-ля, и все в этом духе, и все на этом заканчивалось все.
А есть виды хищений или коррупции, которые наиболее характерны именно вот для этой, для новой власти?
Ну, это я исхожу, опять-таки, то, что президент на совещаниях сказал сам. Вот даже в моей пресс-конференции я ничего не сказал там из тех сплетен, что я слышу, или там, что гуляют по республике. То, что сказал президент сам. Он говорит, 40 миллионов отдали улице Героев, 50 миллионов за улицу Московская, без проектно-сметной документации. Все, и ту, и другую улицу надо переделывать, та и другая улица. Плохо, просто катастрофично плохо сделано, и все. Это он озвучил сам. Это я не сказал, это все слышали, и он всем это говорит. То есть две улицы, уже новая власть, это, а помимо этого, есть еще 8 июня сделана улица Ленина и половина улицы Исаака. То есть любой гражданин республики, который все это видит, видит даже не строитель, даже вот просто обыватель, видит, насколько это плохо сделано, насколько это сделано просто, кроме как закапывание денег, никак нельзя. После того, как все это озвучил, я стал, видите, уже не человек команды, я стал, да, ну и что, ну, припишите мне в следующий раз Бен Ладена, но все равно ничего не изменится. Люди пришли и всем обещали бороться, вот, вот, вот занялись тем же самым, и все.
А в чем дело? Это неквалифицированные кадры, непрофессиональные? Или, может быть, это люди, которые наследуют какие-то традиции предыдущей советской эпохи или периода какой-то?
Нет, это наследует просто власть. Власть и все атрибуты, принадлежащие к власти, то есть дорваться до кормушки, дело идет так, разговор такой, вот сейчас вот дойдет моя очередь, я дорвусь до власти, и я буду так зарабатывать, и все. Вот так принято, и все. Если первый человек не даст этому жесткую оценку, не начнет с этим бороться, в конце до концов не начнет выполнять свои обещания, все так и будет продолжаться. Я сегодня уже в одном интервью подчеркнул и говорю еще раз. Я готов просить прощения за все, что я наговорил, там, наделал, там, на все готов пойти, если за мной точно так же он уберет свою ту грязную свиту, которую он вокруг себя собрал. Тех людей, которых он вокруг себя собрал. Я тогда скажу, вот человек, мужик, я, ладно, протрындел лишнее, меня уволили, ладно, но пусть за других тоже возьмется. Но мне не придется извиняться, потому что я вас уверяю, он никого не уволит в ближайшее время. Хотя республика маленькая, и он обещал всех, с кем он обещал бороться, они дружно выходят у него с кабинета, с ними он общается. Я не знаю, с кем он бороться и с кем тогда еще строить дальше жизнь.
А почему он собрал вокруг себя такую свиту? Может быть, дело в том, что он пытался как-то сложить... Помните, он говорил о коалиционном правительстве, о том, что надо привлекать разные силы? То есть он попытался какой-то баланс интересов установить?
Андрей, вот можно я вопрос вам задам? Как можно бороться с проявлениями коррупции, если 70% людей, с кем он сейчас работает, это те самые коррупционеры, что были, с кем он обещал бороться? Как можно? То есть он перед выборами обещал вот этих людей сажать, там, уголовные дела на них заводить. И он с ними работает. Это в его команде, в его свите.
Слушай, ну вот вы сказали, что он все равно этого не сделает. Он не разгонит эту свиту. А он еще 3 года у власти. Так значит, надежды нету? Еще 3 года беспросветного сумрака?
Ну, я так думаю, да. Есть единственный маленький шанс, что на следующих выборах кто-то победит и уже на парламентских выборах, и уже, может, со стороны парламента будет жесткая оппозиция, оценка тому, чего, что сейчас делается в республике. Но я думаю, что, скорее всего, судя по тому, как власти плохо работали, судя по тому, мы точно проиграем парламентские выборы. И тогда кому достанется там пальма перца в парламенте, кто будет рулить и давить на президента, это я уже не знаю.
А вы планируете баллотироваться на парламентских выборах?
Я, к сожалению, напрямую не могу, так как я не гражданин республики. Я, к сожалению, по тем или иным причинам еще не получил паспорта.
Хорошо, скажите, Вадим, расчет на какую-то гражданскую сознательность. Вот я знаю о том, что сегодня многие люди возмущены тем, что вас отправили в отставку. Расчет на оппозицию, он не может себя оправдать никак? То есть общество не может сегодня...
Нет, оппозиции как таковой, к сожалению, пока нету. И даже вот то, что сегодня за меня там вышли на улицу там несколько десятков человек, это как раз говорит даже не в мою пользу, потому что я как бы надеялся, и сделал, сейчас уходил с работы и сделал замечание, потому что они мне, как всегда, оказали медвежью услугу. И то есть люди сами по своей воле собрались просто и пошли сказать пару слов в мою защиту президенту. Ну, понимаете, я ему объяснил, если вы хотели вы что-то для меня сделать, вы для меня ничего не сделали, оказали медвежью услугу. Если вы хотели для себя сделать, вы должны были собрать всех своих знакомых, друзей, учеников, тренеров, это их родителей, чтобы прийти и сказать, да, это человек прав, вот он прав, и вы его за это увольняете. Ну, я так посмотрел, пока, к сожалению, народ у нас спит, и ему это не надо. Ну, и я пока буду тихо-тихо заниматься своими делами. Первое, что я сделал на новой неделе, это подал в суд, не потому что вернуть свое место, мне это не интересно даже, а просто хочу адекватный ответ получить, почему можно убрать председателя комитета, который сказал что-то против власти, и почему считается, что я пачкаю власть, а те, кто обворовывают и поливают грязью буквально тем, что коррупционер, там, вороватый чиновник, вот они должны там оставаться. Вот и все. Я вот из-за этого хочу подать в суд. Ничего больше своего места не хочу, не требую.
Вы написали о том, что закрытость власти – это серьезная проблема для Южной Осетии. Почему эта власть так закрыта? Почему она, обещая какие-то демократические преобразования в предвыборный период, не смогла развернуться лицом к обществу?
Те обещания, которые красиво звучат каждый раз там, про народ, про молодежь, про будущее наше. Это все уходит в небытие с каждым новым разом, и все.
С Вадимом Богиевым беседовал Андрей Бабицкий.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 марта. В Сухум и Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге – 6:30. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Сегодня утром 23 марта профсоюз Спотийского порта начал однодневную предупредительную акцию. Профсоюз требует от директора АЭРМА терминала Поти Джозефа Кроули немедленно провести переговоры по улучшению состояния работников порта. По заявлению профсоюза, если администрация не проявит добрую волю и не предпримет шаги для решения проблем, то рабочие начнут забастовку. По информации профсоюза, основными проблемами являются игнорирование коллективного соглашения, нерешение проблем резервистов, нарушение по зарплатам, обустройство инфраструктуры, отсутствие индивидуальных соглашений, принудительное выполнение дополнительных функций без вознаграждения, нарушение норм рабочих часов и неоплата сверхурочных. Визит делегации Министерства сельского хозяйства Грузии отсрочен. Ввиду задержек с оформлением российских виз, визит отложен с 25 марта до 1 апреля. Как сообщил представитель службы по связям с общественностью министерства Гига Курдаванидзе, встреча в Москве пройдет 2 апреля. Грузинская делегация едет в столицу России для продолжения переговоров о возвращении местной продукции на российский рынок, передает Интерпресс-Ньюс. Председатель правительства самопровозглашенной республики Южной Осетии Рости Хугаев посетил сегодня, 23 марта, поселок Черепичный, где пообщался с жителями, которые на протяжении многих лет жалуются на отсутствие канализационной магистральной линии. По словам Хугаева, он предварительно ознакомился с проблемой и даже обсудил ее с Леонидом Тибиловым. Он поручил главному инженеру водоканала Валерию Хачирову немедленно приступить к прокладке коммуникации, передает ИАРС. Как выяснилось, в поселок машинами из города вывозится мусор. Рости Хугаев пообещал, что поручит соответствующим организациям в ближайшее время вывести мусор поселка на предназначенный для этого полигон бытовых отходов. А строительные организации, замеченные за этим нарушением, по словам премьера, будут штрафовать. Комитет стандартизации, метрологии и сертификации самопровозглашенной республики Южная Осетия проводит проверку торговых объектов в Ленингорском районе Рё. Об этом сообщил глава комитета Заур Схавребов. По его словам, проверка торговых объектов в районе началась в марте и носит плановый характер. Он отметил, что по имеющимся нарушениям владельцам торговых объектов вручены соответствующие предписания. Аналогичные проверки прошли и в других районах республики. Цхавребов выразил надежду, что в результате проверок, проводимых комитетом, ситуация в сфере стандартизации, метрологии и сертификации по республике нормализуется.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
135 голосов «за» и ни одного «против». Грузинский парламент принял единогласно конституционные поправки, ограничивающие полномочия президента Михаила Саакашвили. Противоборствующие политические силы грузинской мечты и национального движения к консенсусу пришли нелегко, и обсуждение перед голосованием продолжалось более 3 часов. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Все три часа прения вокруг конституционных поправок, которые ограничивают право президента Михаила Саакашвили единолично распускать и назначать правительство без согласия на то законодательного органа, превратились в политическую битву за процедуру голосования между грузинской мечтой и национальным движением. После выступления первых же депутатов о значении этого изменения в Конституцию никто уже и не вспоминал. Национальное движение гарантировало большинство недостающие для конституционных поправок голоса лишь в случае, если будет проведено предварительное, так называемое рейтинговое голосование. Представители партии президента Михаила Саакашвили отстаивали эту процедуру в качестве символа единства в своих рядах и считали, что она заставит большинство уважать парламентскую оппозицию, понять ее значение. Представители грузинской мечты недоумевали, зачем лишний раз на табло фиксировать, что нацдвижение предоставлено 53 депутатами, и без их голосов большинство не сможет набрать необходимых для поправок 100 мандатов. Пылкие речи депутатов становились похожи друг на друга. Парламентское большинство критиковало бывшую партию власти за допущенные ошибки в течение прошедших 9 лет. Представитель коалиции «Грузинская мечта» Губас Саникидзе призвал депутатов нацдвижения не следовать капризам Михаила Саакашвили.
Делайте это, когда речь идет о достоинстве, и вся Грузия будет аплодировать вам. Родина не Саакашвили. Саакашвили – временное явление, а Грузия и Родина – вечная. Дадите голос, сделайте хорошее дело. Не дадите, тоже сделайте хорошее. Все прояснится. Все очень просто. Никто вас ни о чем не просит. Сами делайте выводы, что и как собираетесь делать. Не следуйте за ними в политическую могилу.
В ответ представители меньшинства утверждали, что даже в случае провала голосования не следует ожидать, что президент воспользуется правом распустить и сформировать единолично правительство Бедзины Иванишвили. Тем более, что новые поправки будут действовать лишь до октябрьских президентских выборов, а потом вступают в силу новая конституция, в которой уже изъят волнующий правящую партию пункт. Уступку от грузинской мечты представители национального движения рассматривали как знак уважения, ведь речь идет о малейшей уступке, но необходимой для мирного сосуществования двух политических сил, заявил лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе.
Для меня главное и самое плохое в этом процессе то, что мы не можем сделать шаг друг к другу, даже тогда, когда мы понимаем, что это нужно обеим сторонам. Между нами один шаг для того, чтобы согласовали наши позиции и проголосовали за этот документ. Один маленький шаг. Имя этого шага – конкретное голосование.
Обе стороны говорили о важности мирного сосуществования, но даже к концу обсуждения не было ясно, пойдут ли они на уступки друг другу. Оппозиционеры надеялись на конструктивность спикера парламента Давида Усупашвили. Именно в его компетенции было решить вопрос о рейтинговом голосовании. Перед голосованием в первом чтении конституционных поправок был объявлен перерыв, который продлился дольше объявленного времени. Спикер парламента Давид Усупашвили заявил, что он вел консультации с премьер-министром Бедзина Иванишвили. По словам Давида Усупашвили, коалиция «Грузинская мечта» решила не отвечать на капризы президента Михаила Саакашвили капризами, поскольку несет больше ответственности перед гражданами Грузии. После этого он объявил рейтинговое голосование. По результатам стало ясно, что для конституционного большинства «Грузинской мечте» недоставало 7 голосов. Однако в ходе основного голосования национальное движение решило проголосовать за поправки единогласно. Поправки были приняты 135 голосами. С этим решением я поздравляю граждан Грузии, но не нас, потому что мы долго мучили наших избирателей, пока пришли к этому, заявил Давид Усупашвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В грузинском парламенте вновь обсуждают поправки в законопроект об общих судах, инициированные грузинской мечтой. После недавних ожесточенных споров вокруг законопроекта между оппозицией и правящим большинством, он успел пройти через Венецианскую комиссию и заручиться ее рекомендациями, рассказывает Тимур Кигурадзе.
После того, как законопроект об общих судах прошел через рассмотрение Венецианской комиссии из Министерства юстиции, в парламент был направлен его новый вариант, переработанный с учетом рекомендаций этой комиссии. Она призвала обратить внимание по большей части на те пункты, из-за которых и возникли разногласия между парламентским большинством и оппозицией. Противники закона, оппозиционное национальное движение, считали, что он ограничивает свободу правосудия. Депутат от грузинской мечты Тина Хидашели на заседании парламента в пятницу объявил, заявила, что теперь консенсус между партиями по спорным вопросам в судебной системе вполне достижим. Среди важнейших изменений, которых требовали оппозиционеры, стала поправка в статью о комплектации Высшего совета юстиции, важнейшего органа, регулирующего работу судей. Венецианская комиссия согласилась с этим, вопреки разработанному коалицией первоначальному проекту. Теперь на место в Совете могут претендовать и главы судейских палат, и коллегии, а также судьи, которые сегодня занимают место в Совете. Остался в силе, правда, запрет на членство в Совете председателей судов, но против него оппоненты из коалиции изначально ничего против не имели. Зато заместители председателей такую возможность получат. Тина Хидашели заявила, что согласиться с этим было непросто.
Заместители одновременно являются и должностными лицами. Они будут фактически выполнять две функции. Я не считаю, что это правильно, однако именно в этом мы намерены добиться консенсуса.
Сдавать все свои позиции грузинской мечте не придется. Венецианская комиссия оставила в силе те поправки, которые ограничивали роль президента в назначении членов Высшего Совета. Теперь большую их часть будут выбирать сами судьи, как того и требовала коалиция. За парламентом останется право назначать 6 членов Совета из 15. С этим пунктом парламентское меньшинство не согласилось, а депутат-национал Георгий Вашадзе предложил другую схему – вовсе лишить парламент права назначать членов Совета и передать его самим судьям. В таком случае он обещал, что национальное движение поддержит законопроект.
Большинство не должно назначать этих 6 членов Совета. Пусть их выбирает сама судебная власть. Ведь все важные решения Совет принимает 2/3 голосов, а значит, решение не может быть принято без поддержки хотя бы одного из этих назначенных парламентов 6.
Такое решение поможет избавить суд от влияния правящей коалиции, считает оппозиция. Впрочем, и само большинство с этим согласно. Именно благодаря новому закону суд станет независимым от власти. Об этом говорит глава юридического комитета парламента Вахтанг Хмаладзе.
Мы полностью освобождаем Высший совет юстиции от влияния политиков. Это очередной шаг к деполитизации судебной системы.
Депутаты от националов также резко выступили против предложения коалиции распустить действующий Совет юстиции досрочно и избрать новый сразу же после утверждения нового законопроекта, что по сути противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. Депутаты от меньшинства пытаются убедить коалицию, что у Грузии могут возникнуть проблемы в процессе подписания договора об ассоциации ЕС и Грузии, в случае если она не примет во внимание рекомендацию Венецианской комиссии. Мнение экспертов разделили, в частности, Ассоциация молодых юристов Грузии рассматривает законопроект как прорыв в приобретении судебной независимости, в то время как другие НПО настаивают на полном принятии рекомендаций Венецианской комиссии, что позволит сблизить позиции меньшинства и большинства. Открытым остается и вопрос записи процессов на видеопленку. Коалиция настаивает на беспрепятственной работе СМИ во время судов, в то время как Венецианская комиссия считает возможным рассматривать это как вмешательство в личную жизнь, а также потенциальную опасность для искренности показаний свидетелей. Впрочем, сами члены комиссии признаются, что единого стандарта по этому вопросу не существует и в Европе. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На тему деятельности грузинского парламента размышляет политолог Гия Нодия.
В грузинском парламенте время от времени дерутся. Сегодня мне вспоминается сравнительно давний эпизод перед правлением Эдуарда Шеварднадзе. Команда молодых реформаторов во главе с Зурабом Жуани, включая Михаила Саакашвили, все еще оставалась в рядах сторонников президента. И, соответственно, она делила ответственность за все решения власти, хотя уже громко критиковала царившую в ней коррупцию. Но Дар Григалашвили, оппозиционный депутат от партии лейбористов, на пленарном заседании обвинил жуаниевцев в исполнении функции «фигового листка». Мол, ничего исправить не можете, зато вы помогаете прогнившему коррумпированному режиму Шеварднадзе сохранить респектабельность в глазах Запада. Вспыльчивый соратник Жвания Гия Барамидзе пошел на коллегу с кулаками. Этот момент долго и с удовольствием крутили на телевидении. Болезненную реакцию депутата тогда объяснили тем, что он воспринял метафору излишне буквально. С другой стороны, критика, видимо, возымела действие. Через некоторое время сами реформаторы перешли в оппозицию и возглавили ее. А Григалашвили, кстати, к ним примкнул, изменив лейбористам. Почему я вспомнил это именно сейчас? Правительство Грузии во главе с Бедзиной Иванишвили пока новое и сохраняет популярность. Но оно уже успело напрочь потерять реноме на Западе, а продвинутая часть грузинского общества, которая громко обвиняла Саакашвили в авторитарности, начинает понимать, что Иванишвили как минимум не лучше. Но когда говоришь о сторонниках грузинской мечты, у которых болит сердце за европейское будущее Грузии, у них остается серьезный аргумент. Пусть демократичность самого Иванишвили, мягко говоря, под вопросом, его соратниками остаются республиканцы и свободные демократы, политические группировки которых считают сторонниками либеральных ценностей. Пока они там, можно со спокойной демократической совестью продолжать поддерживать мечту. Когда полтора года назад Иванишвили вступил в политику, он мог включить в свою команду кого угодно. Главным магнитом все равно был он сам и его финансы. И можно лишь гадать, почему он начал ее построение с указанных двух партий. Ясно, что их крайне низкий рейтинг привлечь его не мог. Можно предположить, что их главная ценность для Иванишвили состоит в том, что они умеют говорить с европейцами и американцами, которых сам лидер понимает явно с трудом. Но тогда думали оппозиционеры, видимо, включая Иванишвили, Саакашвили сохранял власть лишь благодаря поддержке Запада. Следовательно, эту поддержку надо было перехватить, а сделать это можно было лишь с помощью людей, которых на Западе знают и которым доверяют. В самом начале их присутствие в коалиции служило живым алиби против тех, кто выставлял миллиардера ставленником России. Как до, так и после прихода мечты к власти, именно они в первую очередь встречаются с западными политологами, политиками и журналистами и ездят в длительные поездки для того, чтобы как-то подправить противоречивый имидж своего лидера. Так вот, правильно ли сегодня повторить эту давнюю метафору? Республиканцы и свободные демократы – фиговые листки авторитарного режима Иванишвили. Политиков оценивают по результатам их деятельности. Коалиции создаются по принципу целесообразности, а не духовной близости. И часто приходится выбирать между плохим и очень плохим. Особенно если ты слаб и не имеешь шансов влиять на ситуацию самостоятельно. Главный критерий – насколько группа, которая согласилась быть младшим партнером не слишком привлекательного лидера, получила тем самым шанс реально влиять на политический процесс, а не просто оставаться на плаву. Вернемся к воспоминанию, с которого я начал. Команда Жвани играла в собственную игру и была одной из основных составляющих в замысловатом балансе сил вокруг фигуры Шеварнадзе. Ей во многом удавалось определять повестку дня парламента, она влияла на другие важные политические решения. С другой стороны, эта команда использовала период сотрудничества с Шеварнадзе как трамплин для того, чтобы самостоятельно прийти к власти. Смогут ли республиканцы и свободные демократы сделать что-то подобное? Внешнее сходство есть. Лидер республиканцев Давид Усупашвили, как некогда Жвани, является председателем парламента. Но насколько он или другие англо- и либерально говорящие коллеги смогут влиять на политический курс Иванишвили? Время для категорических оценок еще не пришло. Но сегодня все указывает на то, что принципиально важные решения принимает единолично Бедзина Иванишвили. И вряд ли он захочет повторять ошибки Шеварнадзе, который дал слишком много власти молодым реформаторам. Впрочем, поживем, увидим.
Размышлял грузинский политолог Гия Нодия.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Гагры – живописный курорт в Абхазии, который расположен в 36 километрах от Сочи на берегу спокойной бухты. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая теплый морской воздух. О том, как живет сейчас город из Сухуми, рассказывает Надежда Венедиктова.
Звезда Гагры взошла в начале 20 века, когда на этом живописном берегу высадился принц Александр Анденбургский со свитой, который входил в цвет научной и технической интеллигенции России. В октябре 1901 года началось возведение первого Российской империи великосветского курорта, ради которого принц не жалел денег. Старая Гагра до сих пор потрясает воображение. Вокруг замка самого принца его приближенные возвели маленькие дворцы, безупречно вписанные в горный ландшафт. Это настоящий небольшой заповедник модерна, равного которому нет на Черноморском побережье Кавказа, а скорее всего и по всему периметру Черного моря. В советские времена Гагра и Крымский Мисхор были самыми элитными курортами, на которых доступный по тем временам комфорт сочетался с роскошной субтропической природой. Для Абхазии Гагра служит курортными воротами со стороны России, откуда идет основной поток туристов. разрушенной во время грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Гаград строится быстрее, чем остальные абхазские города. Здесь больше процент частных гостиниц и увеселительных заведений. В летние месяцы гаградские пляжи забиты почти как в старые добрые времена, но туристический сервис ныне создает большие проблемы. Интересы тех, кто хочет заработать на отдыхающих, вступили в непримиримое противоречие с интересами жителей. Владельцы некоторых питейных заведений жгут мусор прямо под окнами жителей. Музыка грохочет по ночам и не дает спать людям в течение нескольких месяцев. Катера и водные мотоциклы разъезжают в опасной близости от плавающих. Дельтапланы проносятся прямо над пляжами, создавая угрозу падения на людей. Канализация находится в плачевном состоянии, а те, кто зарабатывает на туристах, не могут сорганизоваться и потребовать от властей выполнения хотя бы минимальных требований к санитарной безопасности. В некоторых районах Гагры и Пицунды жители чувствуют себя непрошенными гостями, с которыми можно обходиться как угодно. Подозреваю, что многие отдыхающие, которые часто травятся в общепите, и так же, как жители страдают от вышеперечисленных нарушений, тоже не ощущают себя баловыми судьбы, как это принято в отпуске. Жители жалуются властям. Городские собрания Гагры и Пицунды принимают постановления, запрещающие ночной шум, сжигание мусора, ограничивающие движение мототранспорта в воде и так далее. Но ВОЗ именно там, потому что исполнительная власть на местах бездействует. Теми, кто нарушает законы, плюет на жалобы своих же сограждан, и исполнительная власть не может справиться или не хочет. Какое из этих предположений будет истиной, остается загадкой на протяжении многих лет. На днях ко мне обратилась группа гагарских жителей, которых волнует судьба их города Красоты и наступление очередного курортного сезона. Люди устали жить в условиях сезонного беспредела, когда наступление лета вызывает не удовольствие, а ожидание дискомфорта. Когда жители обращаются не к власти, а к журналисту, это уже признак резкого разочарования в дееспособности власти. Гагра, ранее бывшая курортной жемчужиной Черного моря, превратилась в зону самовольной погони за деньгами, неограниченной законами. Это бьет и по репутации тех гагарцев, кто занимается цивилизованным туристическим бизнесом, и по репутации Абхазии в целом. Если власти не в состоянии навести порядок в отдельно взятом городе, слывущем визитной карточкой курортной страны, то о каком будущем мы говорим на площадях, в кабинетах и кофейнях?
Рассказывала Надежда Венедиктова.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. После победы на парламентских выборах грузинской мечты тысячи заключенных вышли на свободу. Так распорядилась власть. А незадолго до выборов грузинские телекомпании показали видеокадры, на которых сотрудники голданской тюрьмы издевались над узниками. О невыносимых условиях в местах заключения часто говорили и грузинские правозащитники. Через тюремные муки пришлось пройти жителю Тбилиси под условным именем Алекс, с которым встретилась наш корреспондент Нона Суварян. Алекс считает, что бывшим заключенным нелегко приходится и на свободе.
В 5-м Куберске, в 6-м, 17-м, 19-м на больничке разболелся.
Это те пенитенциарные учреждения, в которых 30-летнему Алексу пришлось находиться в течение 8-летнего тюремного срока. Худощавый, сутуловатый парень, как и тысячи других заключенных, 23 января, собрав свои нехитрые пожитки, вышел на свободу. С собой у него было мало вещей, но среди них самое дорогое, что напоминало о нечастых счастливых моментах. Например, альбом с фотографиями детей.
Когда у кого-то из заключенных рождался ребенок или племянник, мы сами накрывали сладкий стол, обменивались фотографиями детей. Теперь у меня большой альбом. На многих фотографиях нет имен, даже не помню, чьи это дети. Их так много.
Даже покинув тюрьму, Алекс долго не мог поверить, что находится на свободе. Арестовали его, когда было чуть больше 20 лет. В беседе со мной он не стал скрывать, что совершал преступления, о которых правоохранительные органы так и не узнали. Осудили его по стандартным в таких случаях статьям – хранение, потребление и распространение наркотиков. Спустя 8 лет он удивленно рассматривает столицу, поражаясь поражаясь большим переменам. Не заблудиться на изменившихся улицах ему помогает хорошая память. Но родной город он не узнает не только из-за нового облика.
Я представлял его таким, каким оставил, с теплыми, дружелюбными людьми. А теперь я вижу вокруг нервных людей.
Хотя тут же Алекс отмечает, что негативного отношения к бывшим заключенным, как бывало раньше, он не почувствовал. На протяжении всей беседы со мной Алекс часто повторял, что ему повезло гораздо больше других заключенных, которые вышли на свободу. На свободе его ждали близкие, а многие бывшие узники оказались в одиночестве, без работы.
У многих вышедших из заключения нет денег на дорогу, нет дома. Власть поступает так, чтобы они вернулись обратно в тюрьму. У них ведь должны быть средства на существование. Их толкают на преступления. Представьте, как поступит человек, у которого нет денег на еду и дорогу.
Но и Алекс не чувствует на себе заботу власти. Еще в заключении он одним из первых громко возмущался пыткам людей, за что неоднократно и сам подвергался бесчеловечному обращению. Но после освобождения Алекса власти не подумали позаботиться о его подорванном здоровье, не говоря уже о психологической реабилитации.
После того, как я освободился, два раза был в министерстве, но никакой помощи не получил. Много раз спрашивали, как я себя чувствую. Отвечал, что позвоночник беспокоит и так далее. Да и сам министр хорошо знает о моих проблемах. Когда меня пытали, он был народным защитником. Он неоднократно говорил об этих фактах. Но я вышел и не почувствовал к себе внимания. Многие вышли из тюрьмы инвалидами. Некоторым осталось жить пару месяцев. У некоторых рак. Их семьи мучаются, чтобы купить лекарства. Но они заболели в тюрьме из-за избиений.
Алекса часто избивали, потому что не могли заставить его прекратить говорить и о пытках в тюрьмах. Администрация требовала отозвать жалобы, но тщетно. Узник часто сидел в карцере. Пару раз даже из-за того, что просто засмеялся после 9 часов вечера.
В карцер приходили каждый день по 2, если не ленились, и 3 раза. Мы их ждали в маленькой комнате, сидели четверо-пятеро человек, голые. Был один чиатурец Пата, мы радовались, когда он приходил. Когда он бил кого-то, тот сразу же вырубался. Его потом уже не били.
Алекса сотрудники тюрьмы избили и в марте 2006 года во время тюремного бунта. Он вспоминает, что поздно за полночь узники стали кричать, что в резбольнице избивают заключенных. Он вспоминает, как заключенные взломали камеры и стали открывать друг другу двери. Начался бунт. Алекс уверен, что все было инсценировано. Спецназ появился слишком быстро.
Они влезли через окна 4-го этажа, сразу стали стрелять. Многие заключенные тогда погибли. Жертв было больше, чем тогда говорили. Я своими глазами видел 4 убитых.
Но на этом для Алекса ничего не закончилось. Его и еще 12 человек отправили в карцер. Там их снова избили. Несколько дней держали без воды, голых. Об этом узнал народный защитник. Но позже 10 из 13 пострадавших отозвали свои жалобы. Они объяснили это тем, что разделись сами, а синяки появились от нечаянного падения. Бывший узник хорошо знает, как сотрудники тюрем добиваются таких показаний. Например, они могли поместить заключенного в помещение с больными туберкулезом. Именно так поступили с Алексом, а через месяц после этого туберкулез установили и у него. Как-то раз ему даже показали документ, в котором была описана причина его смерти. Так его пытались сломить, заставив отозвать все свои жалобы. Именно в такие тяжелые моменты Алекс и понял, кого можно назвать настоящим другом.
Если бы человек просто встал со мной и поговорил, его бы отправили в Крит или избили. Надеялись, что так я отзову иски. Поэтому многие заключенные не хотели даже здороваться со мной. Представьте, что в такой период кто-то из узников пойдет на все, чтобы встать рядом с тобой. С такими будешь дружить всю жизнь.
Мой вопрос, насколько улучшилась ситуация в тюрьме после парламентских выборов, ему явно оказалось не по душе.
Я не понимаю этого слова «изменилось». Имеется в виду, что нас не бьют? Этим нас попрекают? Если этим и стала Грузия похожа на Европу, то отвечу – да, нас не бьют.
Алекс рассказывает, что до сих пор в тюрьмах остаются тяжело больные люди, не выпускают и тех, кому полагается условно-досрочное освобождение. Людей отпускают по знакомству, а это для заключенных не что иное, как пытка.
В течение 2 недель, пока я ждал амнистии, я пережил то, что не переживал за 8 лет. Это было самой большой пыткой. А теперь представьте, каково человек, которого касается УДО больше года, и он ждет освобождения каждый месяц.
Для того, чтобы научиться маниакально ценить свободу, ему понадобилось 8 лет. Он прожил их, не зная, наступит ли для него следующее утро. Теперь, когда все самое страшное осталось позади, он осознает, будущее зависит только от него. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. Мы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.